Часть 11. Время снов. Небо темно, как позора пятно. Что-то, как ливень, низвергнется, но это не будут цветы. Оден, Двое. Глава 1. Портрет героя в образе молодого психопата. «Что приключилось с Кэлом Муни?» — гадали соседи. «Да чего же странным он стал!» Все время улыбается и смотрит куда-то в бок. Да что там, их семейство всегда было не от мира сего. Старик в родстве с поэтом. А знаете, как говорят о поэтах? Все они несколько не в себе. Вот и сынок туда же. Как это печально. Удивительно, как меняются люди. В сплетнях, конечно, содержалась доля правды. Кэл и сам знал, что изменился. И да, возможно, он несколько не в себе. Когда он смотрел в зеркало по утрам, у него во взгляде порой проступало что-то дикое. Это, видимо, и производило впечатление на кассиршу в супермаркете или на тетку, которая пыталась выведать что-нибудь скандальное, пока стояла рядом с ним в очереди в банк.
«Так вы живете один?»
«Да», — отвечал Кэл.
«Такой дом для одного слишком велик. Должно быть, вам тяжело его убирать».
«Нет, вовсе не тяжело». Он поймал на себе озадаченный взгляд любопытной тетки, а потом ответил. «Мне нравится пыль». Кэл понимал, что подобный ответ еще сильнее подогреет слухи и сплетни, но был не в силах лгать. И он видел, как люди прячут улыбки и запоминают его ответ, чтобы потом перемыть ему косточки. Что ж, он действительно превратился в безумного Муни. На этот раз он ничего не забыл. Потерянная страна чудес все-таки стала частью его разума и не могла теперь просто так ускользнуть. Фуга была с ним весь день, каждый день, а иногда и по ночам. Однако в воспоминаниях было мало радости. Все затмевало боль потери от осознания того, что мир, о котором он мечтал всю жизнь, потерян навсегда. Никогда больше ему не ступить на зачарованную землю. Как и почему все пропало, Кэл помнил плохо, особенно это касалось событий в вихре. Он помнил некоторые подробности битвы в коридоре света и то, как вошел в вихрь. Но последующее превратилось в серию несвязанных друг с другом образов. Что-то росло, что-то умирало, его кровь ручьем сбегала по руке, кирпичная кладка, дрожь и все. Остальное было так размыто, что Кэл не мог ни на чем сосредоточиться. Кэл понимал, что ему необходимо как-то отвлечься от своего горя, иначе он погрузится в такую меланхолию, откуда не будет исхода. Поэтому он начал искать новую работу и в начале июля нашел должность пекаря в булочной. Платили мало, работать приходилось помногу. Но Кэлу там понравилось. Это было полной противоположностью его деятельности в страховой компании. Не нужно много разговаривать, не нужно вникать в тонкости офисной политики. Нет никакого продвижения по службе, только тесто и печи. Он был счастлив. Эта работа дала ему стальные мускулы и теплый хлеб на завтрак. Но отвлечься надолго не удалось. Разум слишком часто обращался к источнику страданий, заставляя его страдать снова и снова. Возможно, такой мазохизм присущ человеку от природы. Это предположение подтвердилось и тем, что в середине июля вернулась Джеральдин. В один прекрасный день она возникла на пороге, как будто между ними ничего не произошло. Кэл был рад ей. Однако на этот раз Джеральдин не стала переезжать к нему. Они оба решили, что возвращать прежний уклад было бы шагом назад в их отношениях. Вместо этого она все лето почти ежедневно приходила к нему, иногда ночевала на Чериот-стрит, но чаще уходила. Целых 5 недель Джеральдин не задавала ни единого вопроса о событиях прошлой весны, а Кэл ничего не рассказывал. Когда она все-таки заговорила на эту тему, то подошла к ней с совершенно неожиданной стороны. «Дек болтал, что у тебя были проблемы с полицией», — начала она, — «но я сказала ему, только не у моего Кэла». Он сидел у окна в кресле Брэндона, глядя на ночное летнее небо. Джеральдин расположилась на кушетке, обложившись журналами.
Я сказала, что ты не преступник. Я знаю. Что бы с тобой ни случилось, речь идет не о преступлении. Все гораздо сложнее, верно?» Она посмотрела на Кэла. Ждала ли она ответа? Кажется, не ждала, потому что не успел он раскрыть рот, как Джеральдин продолжила. «Я так и не поняла, что тогда произошло, Кэл. Может быть, мне лучше не знать, но...» Она поглядела на раскрытый журнал, лежавший у нее на коленях, потом снова на него. «Раньше ты никогда не разговаривал во сне».
«А теперь разговариваю».
«Постоянно. Ты говоришь с какими-то людьми. Ты что-то кричишь или просто улыбаешься». Джеральдин несколько смущалась, ведь она наблюдала за ним, спящим, и подслушивала его. «Ты побывал где-то, правда? Ты видел что-то такое, чего не видел никто?»
«Я говорю об этом».
«Вроде того. Но не это заставило меня понять, что ты что-то видел. Дело в тебе самом, Кэл. Иногда у тебя такой вид».
Теперь она добралась до того, что не выразить словами, и сосредоточилась на страницах журнала, принялась перелистывать страницы, даже не глядя на них. Кэл вздохнул. Она была так добра к нему, так защищала его, что он обязан объяснить ей все, как бы трудно это ни было. «Так ты хочешь, чтобы я рассказал?» — спросил он.
«Да, да, я хочу».
«Ты мне не поверишь», — предупредил он.
«Все равно расскажи».
Он кивнул и стал излагать ту историю, которую едва не рассказал прошлой весной, после возвращения с Рю-стрит. «Я видел страну чудес», — начал он. Потребовался почти час, чтобы в общих чертах описать все, что случилось после бегства птицы из голубятни. Еще час ушел на разные тонкости и детали. Как только Кэл приступил к рассказу, ему захотелось выложить и объяснить все до конца, насколько он мог, и ради Джеральдин, и ради самого себя. Она внимательно слушала, время от времени поднимала на него глаза, но чаще поглядывала в окно. И ни разу не перебила его. Когда он закончил, разбередив затянувшиеся раны воспоминаний, Джеральдин долго молчала. После паузы он произнес: «Ты мне не веришь. Я говорил, что ты не поверишь». И снова повисла тишина. Потом она спросила: «А разве имеет значение, верю я тебе или нет?»
«Да, конечно же, имеет».
«Почему, Кэл?»
«Потому что, если бы ты поверила, я был бы не один».
Она улыбнулась ему, встала и подошла к его креслу.
«Ты не один», —
сказала она и ничего больше не добавила. Позже, когда они засыпали, Джеральдин спросила:
«Ты ее любишь? Сюзанну? Любишь ее?»
Он ожидал этого вопроса, рано или поздно.
«Да», — ответил он негромко, — «не могу объяснить, как именно, но люблю». «Я рада», — произнесла она в темноте.
Кэл пожалел, что не видит сейчас выражения ее лица и не знает, правду ли она говорит. Однако оставил свои вопросы невысказанными. Они больше не говорили об этом. Джеральдин относилась к нему точно так же, как и до его рассказа, как будто просто выбросила эту историю из головы. Она приходила и уходила в той же манере. Иногда они занимались любовью, иногда они были счастливы или почти счастливы. Лето пришло и ушло, не особенно сильно накалив термометры. На щеках Джеральдин не успели веснушки выскочить, как уже наступил сентябрь. Англии к лицу осень. А эта осень, предвещающая самую суровую зиму с конца сороковых, явилась во всей красе. Ветры несли с собой теплые дожди, сменявшиеся ярким солнцем. Город обрел утерянное великолепие. Сине-серые тучи громоздились над залитыми солнцем домами. Вместе с ветром прилетали запахи моря и чайки, парившие над крышами. И Кэл воспрянул духом при виде того, как сияет королевство чокнутых, а в небесах над головой появляются тайные знаки. Ему мерещились лица в облаках, он слышал тайные коды в стуке дождя по карнизу. Что-то назревало. И еще он вспомнил Глюка. Антонин Вергилий Глюк, коллекционер аномальных явлений. Кэл даже подумывал, не связаться ли с ним, и нашел визитную карточку Глюка в кармане старых брюк. Но так и не позвонил, потому что понимал, Он готов поверить в любое красочное суеверие, если оно обещает чудеса. А это неразумно. Вместо этого Кэл продолжал смотреть на небо. Днем и ночью. Он даже купил себе небольшой телескоп, чтобы изучать созвездия. Оказалось, это весьма вдохновляющее занятие. Было приятно глядеть в дневное небо и сознавать, что звезды по-прежнему светят у нас над головой, даже если мы их не видим. Без сомнения, то же самое можно сказать и о других бесчисленных загадках. Они сияют, однако окружающий мир сверкает ярче и мешает их заметить. А затем, в середине октября, 18 числа, а если совсем точно, то рано утром 19-го, Кэллу приснился первый кошмар.